Так, все нормально, мы здесь.
Да, мы здесь. Андрей Андреевич, мы начинаем. Сегодня, дорогие зрители, всех рад приветствовать. Сегодня среда, 28 сентября. Время 20 часов 2 минуты, и мы начинаем эфир на канале Фейген Лайф. Назвали его «Козла надо убрать». Дело пойдет по мотивам статьи Андрея Андреевича Пьянковского. Кстати, здравствуйте, Андрей Андреевич.
Добрый день.
Статья на одном из сетевых ресурсов, ссылку мы дадим на всякий случай. У вас убрать козла, а мы более ветвистый сделаем. Козла надо убрать. Ну и такая фривольная картинка небезызвестного козла. Вот, нас уже смотрит по 20 тысяч человек, и около 5 тысяч поставили лайки. Я прошу, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Мы подбираемся к середине девятой сотни тысяч второго миллиона. И обязательно канал Андрея Андреевича Пьянковского в описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский. Вы можете пройти на его канал и подписаться тоже. Ну что, Андрей Андреевич, неделя была насыщенная во всех отношениях. Будем даже считать с 21-го. Вот весь оценим кусок. Потому что главным, мне кажется, здесь мысль о том, что козла надо убирать, она утвердилась окончательно в связи с безумным этим ядерным уже шантажом, который уже не просто касается, там, не знаю, Запорожской АЭС или чего-то в этом роде, а, в общем, уже открыто звучат заявления со стороны самого Путина, с его дурачка Медведева и так далее, о том, что не применят воспользоваться возможностью употребить ядерное оружие для обуздания Украины и угрозы Западу. Вот. И главное, что мы уже услышали отчасти ответ Запада. Он не полный, он не раскрывается до конца, но он есть. Самое главное, он есть. Джейк Салливан, уж сколько мы его лупили-лупили на наших эфирах, проклинали-проклинали, однако же он выступил орудием сообщения публичного о том, что в частном порядке, подчеркиваю, в частном порядке, я думаю, он не случайно именно Стефанополза подчеркнул в частном порядке, потому что я это трактую как разговор с Патрушевым. В частном порядке это значит, что он Патрушев сказал: слышишь, значит, сделаем, Коленька, и тебе, и твоему Володеньке бобо, только бобо совсем другого типа.
Вот. И сыночку и сказал, Димочке, наследнику.
О, Димочку, Димочке, ой, это будет страшно. О, это визг будет стоять. То есть, я думаю, вот в такой, я бы сказал, примитивно-лапидарной даже форме, он сказал, сделаем с катастрофическими последствиями. Понимаете? То есть, вот я думаю, что все. Это предпосылка для хорошего такого, крепкого сегодня нашего разговора. Что вы думаете, что было сказано и что предполагает эти катастрофические последствия, Андрей Андреевич?
Ну, сейчас я расскажу об этом подробно, но я бы немножко поспорил с вами. Я думаю, эта длинная неделя, она начинается не с 21-го. 21-го, собственно, он, наконец, вылез с посланием с шестой попытки. Вы же помните, как объявлялось, анонсировалось еще 20-го, потом переносилось и так далее. Там явно шла какая-то упорная попытка, упорная усилия его остановить. Но началось, он приехал в совершенно возбужденном состоянии из Самарканда, мы тоже поговорим об этом. И вот новый Путин, вот тот самый козел, которого из этой уже мировой, нужно брать из бункерной избы и из мировой избы. Он очень опасен. И началась эта его новая линия с 19 числа, с понедельника. Первые, помните, первое решение Думы, совершенно, казалось бы, ни к селу, ни к городу, там об уголовном наказании и так далее. Но вы поставили прямой вопрос, я так пунктиром обозначил дальнейшие темы. Ну, мы же несколько месяцев на всех эфирах, в наших с вами беседах, я всегда говорил, что военные на таком своем профессиональном уровне, ну, в частности, Милли, наверное, видимо, невидимо, а точно с Герасимовым, а Остин Шойгу довольно определенно высказались по поводу этого ядерного шантажа. Причем еще он продолжается, этот шантаж с 2008 года, это доктрина Патрушева Путина. Основное ее... Основная идея в том, что да, мы уступаем Западу на конвенциональном уровне. Путин признался об этом лично, помните, на пресс-конференции после встречи с Макроном 5-го. Но у нас там есть ядерное оружие, и тут-то мы Запад переиграем, потому что когда мы, отступая, скажем, ощутив его конвенциональное превосходство, Выдвинем ультиматум, что вот мы готовы применить тактическое ядерное оружие, враг испугается, дрогнет и отступит. Ну, этот шантаж приносил успехи большие. Украину не приняли в НАТО, не было реакции на войну в Грузии, на аннексию Крыма и так далее. Но в конце концов, Запад последовательно собрался, мы это отслеживали годами, и на наших передачах создал новый вид ядерного оружия, тактический, они перенастили свои подводные лодки Агая, две стратегического оружия на маленькие боеголовки, там около 5 килотонн, как раз для обмена тактическими ударами разработали свою доктрину ответа на российскую знаменитую стратегию ядерная деэскалация через ядерную эскалацию. Это так у них называлось. Вот, на Фрунзенской набережной. И, соответственно, предупредили, что в случае использования тактического ядерного оружия мы не капитулируем, мы ответим, причем сокрушительным ударом по России, и в том числе он коснется и лично Владимира Владимировича Путина. Ну, собственно, первым это сделал Борис Джонсон, как вы помните, еще в марте. Он опередил немножко американцев и, в общем, заставил их присоединиться к тому же месседжу. Он напомнил, что Великобритания ядерная держава, и в ответ на удары ядерным оружием по Украине Британия ответит. Но это никогда это не было сделано с такой точностью, сфокусированной это предупреждение, как сделал Селливан. И я добавлю еще Блинкин. В один и тот же день, в воскресенье, в прайм-тайм выпустили фактически одним и тем же тезисом и Селливана, и Блинкина. Это было сознательно как раз показать, что теперь в администрации нет никаких дискуссий по этому вопросу. Вот вам Блинкин, лидер условной фракции ястребов. Вот вам Селливан, который все время подыгрывал как болт. Но вы помните, основная дискуссия такая, когда Остин и Блинкен формулировали цель, наша цель войны – победа, цель Соединенных Штатов – победа Украины и полное восстановление территориальной ценности. Выскакивал всегда Селливан и поправлял, вернее, свою интерпретацию предлагал. Наша цель – не допустить поражения Украины. Но это очень разные вещи, и они сказали совершенно разных решениях по поводу предоставления вооружения. Вот на этот раз администрация продемонстрировала полнейшее единство. Ну и было небольшое стилистическое, лингвистическое различие. Селливан обещал, что в случае использования ядерного оружия для России последуют catastrophic consequences, катастрофические последствия. А Блинкин предпочел сказать horrific consequences. Mm-hmm. То есть Путин может выбирать между catastrophic and horrific. Ну и дальнейший шаг в разъяснении таких вещей был, им задали подготовленные вопросы, примерно одно и то же они говорили. А вопрос был прямой. А у вас, у администрации есть ответ, план, процедура ответа, протоколы ответа на различные возможные сценарии использования Москвой ядерного оружия? Это был очень серьезный вопрос, и серьезный короткий ответ – да. Ну, корреспондент пошел дальше, а не могли бы вам сказать, что именно, как будут эти харифы? Он говорит, нет, это мы, об этом мы сообщили нашим российским коллегам.
Но одновременно можно предполагать, что было четко сказано, козла будем, значит, забивать. Вот как-то вот.
Ну, такая четкая, более чем четко. Я вот в Вашингтоне могу судить и по утечкам, так устным.
И что ряду говорят?
И, ну, не только говорят, пишут, а ряд основных, вот Селливан и Блинкин, первое и второе лицо в администрации действующее, а если им, они не уполномочены входить в детали. Эти детали они сообщили своим коллегам, ну, наверное, Риббентропу нашему и, соответственно, правильно сказали, Селиван с Патрушем
Я
работал.
думаю, что с Патрушем, потому что они же и общались все время с ним.
Селин, да, это, ну, они как бы каунтерпаты. И тот возглавляет Совет Безопасности, это помощник по национальной безопасности. Так вот, в статьях отставных дипломатов и генералов все это разжевывается. Ну, во-первых, принципиальные, да. И это еще даже Селиван говорил, и Блинкин, что мы подробно изучали этот вопрос, мы даже проводили компьютерные игры и так далее. Сейчас у нас есть протоколы, мы готовы к любым. Принципиальный вопрос был решен в том, что, ну, какого хера отвечать им, они совершили преступление, используя ядерное оружие, там, совершенно бессмысленно, с военной целью, но, наверное, там убили там десятки и сотни тысяч. Нет никакого смысла нам повторять их ход и совершать преступление, используя тактическое ядерное оружие. Мы можем нанести им horrific и catastrophic consequences, уничтожив их вооруженные силы гораздо более эффективно. Ну и подробно об этом Ходжес писал, в частности. Ну, короче, в первые полчаса будет уничтожен весь Черноморский флот и база его там на побережье. Ну, после этого дана будет пауза на раздумье, какие-то переговоры по тем же каналам. Ну, но это уже означает введение всех сил НАТО. То есть НАТО будет
На
вести...
территорию Украины.
Ну, не обязательно, зачем там сапогами, там нечего, не обязательно. Но для уничтожения Черноморского флота вообще необходимо входить на территорию Украины. Так же, как и для второго этапа, я не знаю, они могут использовать 1000 самолетов, там несколько тысяч
Томагавки.
томагавков. Ну, если надо вводить, предоставить. Понимаете, если... У НАТО же класса, вот Путин говорил 5 февраля, да, мы понимаем, что у НАТО превосходит нас на конвенциональном уровне. Да ни хера он не понимал, как НАТО превосходит на конвенциональном уровне. Выяснилось, что на конвенциональном уровне Украина превосходит российскую армию, если она вооружена, ну, какими-то частично западным оружием. Понимаете, если 14 «Хаймерсов» меняют всю картину боя в Украине и позволяют полностью прихватить украинскую армию стратегический институт. Что это сделают? 500 хаймерсов и, опять же, там несколько тысяч самолетов и так далее. Время жизни Черноморского флота при полной конвенциональной войне, подчеркиваю, с НАТО полчаса, а время жизни всей российской группировки, ну, может быть, 2-3 дня. Вот это было донесено до сознания российских властей. И, кстати, это было сделано в воскресенье, я напомню. Сегодня у нас среда. Я иногда так краешком глаза слежу за российскими каналами. В общем-то, основной нарратив был в понедельник и вторник. Отъезжали. Откуда они это взяли?
Отъезжали, отъезжали.
Откуда они
Нет.
это взяли? Путин никогда не угрожал
Да.
ядерно. И эта сука грязная Кэдми, которая, значит, требовала уничтожать Вашингтон, Британские острова, ничего подобного, говорит, не было. Никогда, 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 нет, нет.
Да,
Как
я бы даже уточнил, пидорас одним словом. Вот так.
да, позор еврейского народа.
Позор, 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 позор. И не
Ну, это
говорить об
просто
этом.
один, да. Да, вы знаете что? Я даже не знаю, вот я сейчас поделюсь одним наблюдением, которым провожу дорогу вот к той теме, которой мне очень хочется поговорить сегодня, о том напряжении, которое вот эти шарахания Путина постсамаркандские вызвали в самом бункере. Вот вчера, свежий пример, ну, простая крестьянская девушка Скобеева, она еще не успела поменять установок. Она, значит, всю установочку дает. Ну вот, значит, хорошо, 30-го Херсонская, Запорожская, там Лугандонская область уже будет территорией России. Следовательно, она просто повторяет формулу Лаврова. На эти территории распространяются все законы и все доктрины, включая военную доктрину Российской Федерации. Следовательно, все боевые действия украинской армии на этой территории будут рассматриваться как нападение на Россию, которое мы можем, от которой мы можем отбиваться всеми доступными нам средствами, в том числе и использованием тактического ядерного оружия. Ну, так, звонким голосочком, таким от барабана. И тут два человека было, они известны, генерал-лейтенант Бужинский и полковник Ходорёнок. Ну, военные эксперты. Мы знаем, что, ну, в общем, конечно, российские империалисты, как все они российские империалисты. Но, во-первых, мы помним, что тот и другой довольно откровенно предупреждали о провале вот этом, всей этой военной операции до ввода войск. Ну, Ходорёнок целую статью написал в независимой газете, а Евгений Петрович Бужинский, я его неплохо знаю, мы с ним на разных международных конференциях были. Вообще он мне всегда нравился. Интеллигентный человек, прекрасный эксперт. Ну вот, империалист, ну что ж поделаешь. Он пытался доступными для нас силами спасти, собственно, не Украину, а Россию, свою родину, от такого позорища. Он все время в последние годы: да не надо, не надо, не надо никакой военной. Давайте экономически их душить. Мы их будем экономически душить. Ну, для него это был почти гражданский подвиг. Ну вот они на Скобееву набросились сразу, резко. Ты что, дура, несешь? Ты что, сучка, думаешь, что если, скажем, украинцы возьмут какую-нибудь Щепетовку, я не знаю, на чьей стороне сейчас Щепетовка, но просто повеяло от Валентины Матвеевны, мы к ней тоже перейдем, или форсируют Днепр, то это угроза самому существованию российского государства. Что, забыла, дура, что у нас в доктрине написано? В доктрине у нас написано, что мы сохраняем свое право использовать ядерное оружие против конвенционального противника, если он несет угрозу самому существованию российского государства. А военные действия на территории Херсонской области как продолжались до 30 июня, так и будет продолжаться. И в этом нет никакой угрозы существованию российского государства. Примерно то же самое Ходорёнок, но он больше под Швейка так русского работает, и он обещал Скобееву: да ты ничего не почувствуешь, все, ты даже не успеешь ничего почувствовать. Вот. Ну, согласитесь.
Он Швейк в больнице психиатрической, если вы помните.
Да, да, да.
Хотя, а этот Фельдкурат Кац, они вдвоем, знаете.
Да, вот кто им спустил такую установку? Лично Путин или
Генштаб?
Другие люди?
Не, ну Генштаб.
Они Генштаб, да, это военные люди. Это военные косточки. Это говорит о том, что там очень, очень серьезные дискуссии, и что предупреждение американцев принято очень серьезно. Так давайте вернемся все-таки к тому, что произошло в Самарканде. Вот уехал он туда одним Путиным, а вернулся другим. Вот мы с вами приглашены на такую научную конференцию в Европарламент 4
да,
числа.
Да, будем участвовать. Арестович, кстати, тоже будет участвовать, да.
Да, и вот, да, вот видите, хорошая какая компания. И мне прислали уже, так сказать, основной этот самый ролик.
Прислали, да.
И знаете, какой основной заголовок? Основной заголовок у них «Not only Putin». Я понимаю его смысл. Они хотят, что речь не идет ни о одном человеке. Это гораздо более серьезная проблема. Ну, действительно, там имперские традиции России – это тысячелетия, это Московия, унаследовавшая, ставшая во главе Улуса Джучи, унаследовавшая политическую философию Золотой Орды. Эти комплексы российские, такого комплекс величия вместе с комплексом неполноценности, это сложное отношение к западным, это столетиями, как раз после того, как Московия вышла на соприкосновение с Западом. Вот есть два классических русских вопроса, считают, что делать и кто виноват. Это внутренние вопросы, а внешние политический вопрос один. Его Россия задает уже 6 столетий Западу. Ты меня уважаешь? И это болезненно-нервный вопрос. Потому что задающий этот вопрос всегда понимает, что его не уважают. Так что ничего нового нету, но личность каждого диктатора откладывает свой печать на исторических событий, меняя их кардинально. Давайте вспомним диктаторов классических до 20 века. Те же Ленин, Троцкий, Сталин, близкие к нам, Гитлер. Ведь, да, Веймарский комплекс был неизбежен в Германии, но согласитесь, что Гитлер, личность Гитлера наложила громадный
отпечаток.
Бесспорно,
бесспорно.
И без двух таких масштабных злодеев, как Ленин и Троцкий, ну, не было бы никакой Октябрьской революции в России. Хотя вот противоречия были кричащие в России. Были не социальные, были антропологические. Барин и мужик, это 90% населения и там 5% европейских бар, это совершенно, это два совершенно разных вида биологических, я бы даже сказал.
Ну да.
И это противоречие
как я
должно
говорю,
быть,
неандертальцы и марсиане, безусловно.
Да, примерно. Но не в такой форме оно решалось. И вот лично Сталина, конечно, наложило. Ну, иногда Сталина, вот считают, вот Троцкий говорил, самый выдающийся посредственность. Но он недооценил своего противника, недооценил. Вы мне можете возразить, это все были титаны масштабные. Да, Путин злодей, он по своим злодействам не уступает никому, но он совершенно ничтожен по масштабу личности. Но почему? Ну, потому что те люди сами прорвались к власти.
Абсолютно
Они
точно.
Они захватили, это люди громадной харизмы, громадных таких своих физиологических и когнитивных
настоящие
способностей.
Исторические драматические фигуры.
Исторические
Настоящие.
Титаны, захватившие власть и определившие роль. Этот случайно оказался, он абсолютно ничтожная личность, оказался случайно, ввиду вот такой комбинации сил в 99 году, комбинации двух заговоров, заговора ельцинской семьи, которым нужен был человечек, который обеспечит им безопасность, и заговора чекистов, которые ставили своего человека, хотя он в чекистском лагере был совершенно мелкой фигурой, майор, уволен
ну,
в
да,
отставку.
конечно, да.
То есть, но он оказался, поэтому вот масштаба этих личностей у него нет. Но злодейств он совершать может теперь не меньше, чем эти титаны зла. И характер этого злодейства, я вот сейчас попытаюсь вам пояснить, определяется его личной биографией, его личными комплексами. Вот, давайте вернемся в неделю предшествующую, перед его самаркандской поездкой. Весь, собственно, вся российская верхушка, она была нацелена, и Путин во главе ее, и больше всех усилий привел, на то, чтобы заставить с помощью международных посредников, украинцев, заключить соглашение о перемирии, о прекращении огня, вовлечь их в какие-то тягучие переговоры о спорных территориях и тем самым предотвратить вот казавшуюся неминуемой победу украинцев, дальнейшее развитие их успеха и самое главное, поставки вооружения. Потому что ясно, что как только было сделано перемирие, громадная квака начнет орать на Западе: «Дайте миру шанс, давайте спасем мир, ни в коем случае не надо поставлять оружие» и так далее. Сначала вот Макрон, Шольц, потом Эрдоган, который вроде бы провалился, конечно, провалился на встречах с Зеленским, но не оставлял своих прекращал своих усилий, тем более Путин заплатил ему чудовищную геополитическую цену, и Армению, и Сирию, и Ливию, все ему слил, чтобы показать, в каком отчаянном положении он находится. И уже я уверен, что, конечно, до его отъезда уже было по линии Эрдогана согласовано, ну, немыслимое для российского руководства еще недавно освобождение пленных азовцев, для которых железные клетки уже демонстрировали суда, и британских граждан, которых приговорили к смертной казни. Это, ну, с точки зрения российских ультрапатриотов, ультрафашистов, ну, наиболее яркая фигура Гиркин, споксмен этой группы, это, конечно, выглядело диким предательством. Но то, что эта сделка осуществилась уже после, это не... Просто уже отменить ее было. Отменить это явный знак Москвы, более самый явный, что мы хотим на какое-то переговоры пойти с Украиной. Ну, это для Украины это громадная, громадная политическая и психологическая победа. И для украинского общества спасли героев. А и для власти еще особенно, потому что на власть Зеленского еще по этой линии судьбы азовцев шла очень серьезная такая внутриполитическая атака. Это хорошо известно. То есть все было нацелено на какую-то сделку, которая помогла бы Путину и его всей группе спасти лицо. Он поехал. Таким героем его направился, потому что, как нам сообщили, нас поддерживает большинство человечества. Ну, это как у них большинство человечества? 1,5 миллиарда китайцев, 1,5 миллиарда индусов. Вот вам большинство человечества. Он привык, он ехал туда, к союзникам. Но и там все не пошло с самого начала. Как его встретили, как его посадили. И вот эти люди, Моди, Си, Эрдоган, ну, добавили туда еще совершенно каких-то ничтожных постсоветских вассалов Рахмонова, и как я даже не знаю, как Шарапова, киргизского зовут. Они все, они не сговаривались специально, но они все вели себя с Путиным, ну, просто презрительно. Так, ну, значит, точно, да. Все вопросы протокола там, они все кричали о том, что ну, Путин это не какой-то там великий геополитик, а чмо какое-то. Все демонстративно, ну, один мог случайно опоздать, все опаздывали на встречу с ним. Это его фишка основная. Он же великую королеву Елизавету, с которой мы недавно весь мир простился, заставил там полчаса ждать пап, такого вообще там по 2 часа каждого. А тут он нервно ходил. Ну, а Моди и Си просто читали ему нотации. Вот я помню, помните, на последней встрече большой с восьмеркой, в котором участвовал Обама, его назвал второгодником.
Андрей Андреевич? Так, друзья, у нас тут небольшое зависание, Андрей Андреевич.
А?
Андрей Андреевич, да, у нас небольшой провал был по связи, непонятный. Вот, да? Ну, мы продолжим, продолжим.
На чем я остановился?
Ну, на покойной королеве Елизавете остановились.
Ну да, заставлял он их всех ждать. Ну, это такие внешние проблемы. А по сути, Моди и Си просто прочли ему нотации, как строгий учитель второгоднику. Вот когда-то его Обама на последней G7, где он участвовал, назвал второгодником, сидящим на задней парте. Так здесь, но там он был таким дерзким, шалившим второгодником. А здесь он сидел, ну, помахивал хвостиком. Да, господин Си, да, господин Моди, мы понимаем ваши озабоченности, я вот сейчас постараюсь как-то их развеять, успокоить и так далее. Это было для него, конечно, шоковой встречей. Ну, а почему она произошла? Так устроен мир. Если ты проигрываешь войну,
да, безусловно.
У тебя уже совершенно другой стендинг. Еще раз, не было никакой интриги. Не говорю с Моди, давайте-ка вот мы Путина опустим. Да его пустили сбройные силы Украины. А там это просто нашло свое естественное отражение. Они вели себя так естественно. Они ничего специального не демонстрировали ли Путина. Просто он обнаружил, что его стендинг в мире совершенно другой. И это произвело для него шоковое впечатление. Я сейчас вернусь, почему он для него это
То
было
есть,
очень болезненно.
это рефлексия отчасти его действия по возвращению из Самарканда 21 число
Реакция,
референдума.
это он пережил
Реакция, ну
страшный
да.
кошмар. Почему это для него особенно был кошмар? Понимаете, вот он почувствовал себя чмо, и это вернуло его к таким к архетипам болезням его самосознания всей его ничтожной жизни. Ну, он был чмо в питерской подворотне. Мальчик Маугли, которого в 9 лет привезли из Грузии, так как он вообще плохо владел русским языком, написали ему 7 лет и направили в первый класс. Кстати, 7 октября ему не 70 лет исполнится, а 72.
Ну,
Это
есть такая версия, плохо
не...
проверяемая. Знаете, у них у всех выдуманные биографии.
Она очень хорошо документирована, я всегда это делаю ссылку, Фельдшинский-Брюловский, концепция монографии, вторая глава посвящена биографии Путина. Но в любом
Не
случае,
суть, не суть, да.
у него было очень тяжелое детство, и его просто спасли два лица еврейской национальности, как говорится в советской. И это Анатолий Соломонович Рохлин, тренер по самбо,
Тренер, да.
и старший паренек в секции самбо Аркаша Ротенберг, на 2 года был старше. Вот тренер и этот паренек взяли над ним шефство, но как-то его подняли, немножко приподняли над этим социальным дном. Отсюда вот то единственное его положительное качество, он не антисемит. И до последнего времени он сопротивлялся, мог сопротивляться такому антисемитскому давлению российского МИДа и Министерства обороны в отношении с Израилем, сохранял какие-то специальные. Но это хорошо, ладно, это детство. Потом, а что такое его пребывание в КГБ, кем он там был? Низший чин КГБ по пролетарской квоте. Его готовили не для Лондона, Сингапура, завхоз Дрезденском доме культуры, отправленный в отставку, дослуживший до майора. Подполковник он получил, ну как, когда
На выходе,
отправляют в
по выходе,
отставку,
на пенсию, да.
чтобы на 10 рублей больше пенсии, звездочка, то есть
Да-да-да.
майор.
Ну, это
Все.
известно как
Вот
раз, да.
офицер, дослужившийся до майора. Третий этап – пробочник у надменного Собчака. Это чудовищное тоже унижение его бывает в жизни. И вот из этого беспрерывного чмо, какой-то игрой судьбы, он возносится на роль великого геополитика, чуть ли не властелина мира. Вот особенно он пребывал в этой роли, наслаждался вот месяцы перед вторжением, вот этот ультиматум знаменитой НАТО, собирайте манатки, убирайтесь, встреча с Макроном, первые дни операции. И вот он почувствовал, что его опускают в то же мусорное ведро, в котором он провел большую часть своей жизни. И это произвело на него громадное впечатление. Он вернулся, и он понял, почему. Потому что он проигрывает войну, и, в общем, все, чем он и его окружение занимается, тем как-то зафиксировать каким-то соглашением, такой мягкой, более мягкой формы. Он понял, что этот процесс будет продолжаться, и он понял еще другая вещь, еще более страшная для него. И люди-то это из бункера видели, не только мы видели, как его
Да,
встречали.
его унижение.
И они видели его унижение, это самое страшное для него. Это вот есть, у них же такое правило у бандитов, опущенный пахан, не пахан, и они видели, как его пахана буквально 3 дня просто опускали, опускали. А кроме того, это же его важнейшая функция в бригаде, как бы обеспечивать международную поддержку, а обеспечить международную поддержку, ну хорошо, Запад уже все, а вот именно там нужно было среди большинства человечества, он с этим не справился абсолютно, поэтому он понял, что если он будет продолжать вот эту линию, вести с этими своими ребятами из бункера через Эрдогана какому-то соглашению с Украиной, они просто от него избавятся функционально. Тут ничего личного, Владимир Владимирович, просто ты уже не нужен, ты не приносишь никакой пользы. А вот ясно же, что для них без путь, представьте, что это группа, которая ведет с Эрдоган, через Эрдогана переговоры с Западом Украины, а какие-то переговоры ведутся, гораздо маневр, внешнеполитический маневр намного шире становится без Путина. Они же могут подмигивать.
Ну, разумеется, конечно.
Мы же, слушайте, ребята, мы избавили человечество вас от такой угрозы. Это не очень здоровый человек. Он может...
Нет, это очень хорошо продается, очень хорошо.
Вот, и послушайте, ребята, вы хоть оцените это, помогите нам удержаться у власти тогда и совершенно другие. Это такие непозорные условия для мира. Это очевидно. То есть без него намного проще с Западом и с Украиной, и без него намного проще с народом. Ну вот, товарищ Путин допустил серьезные ошибки в украинском вопросе. Мы их сейчас исправляем, и то, и другое. Это он понял неизбежность такого сценария, и вернувшись 19-го утра, он, видимо, было бурное обсуждение в бункере, и он этот сценарий перебивает. Все. Он бросает три карты эскалации. Это мобилизация, самая, между прочим, рискованная, мобилизация, аннексия и ядерный шантаж. Ничего подобного не было до его отъезда. Вы помните, до его отъезда открылась Дума, вылез Зюганов и что-то заикнулся.
Да, мобилизация.
Его выпороли публично. Его выбрал Песков, Володин, Клинер. Более того, они вытащили за член его пресс-секретаря,
да.
И тот извивался. Да что вы, Геннадий Андреевич, ни в коем случае не имел в виду. Он только думал, экономическая. Какая военная, что вы? А с этой с аннексией, Турчак, ну, самый основной там по аннексиям, видимо, бабки большие ему идут. Он говорит, ну, вы знаете, хорошо бы было бы нам в день единства нации 4 ноября.
Да, 4 ноября он планировал.
Да, и мы с вами отмечали, что и шантаж-то, и ядерный шантаж как бы снижался. Все чаще такие заявления были, что ядерная война невозможна, у нее не может быть победителей и так далее. И все это три, видимо, было большое сопротивление. Вот это три или четыре раза откладывался. Я же помню, я же слежу отсюда. Это во вторник впервые его обращение к так называемой нации несуществующей было анонсировано на 5 вечера. Во вторник. Потом несколько раз переносилось.
Там 5 или 9, что-то такое.
Потом утром, по-моему, в 9.
А утром, 10, да, да.
Здесь все утро.
Да,
видимо,
да.
Пытались.
Он утром.
То есть он перевернул всю концепцию, перевернул картину мира, как вот я написал в своей статье, как безумный Герман бросил три карты. Три карты, вырванные от какой-то старухи
Тройка,
судьбы.
Семерка, туз, да.
Да, у него, да, мобилизация, эскалация, аннексия. Ну и все три карты на сегодняшний день оказались сбиты. Мобилизация. Ну, русский народ очень терпеливый. Вот поставлен же социальный эксперимент на различных этносах, составляющих российскую. Мы видим реакцию в Дагестане. В Чечне, кстати, между прочим, никакой мобилизации Кадыров не проводит, она ему не нужна, у него есть своя армия, и он, собственно, ей занимается, и ее уже готовит к постпутинской России. В Татарстане серьезное недовольство, в Туве, Якутии. И Путин, там, где он сталкивается с впечатлением, с сопротивлением, он идет навстречу. Но русские не бунтуют. Они бегут там сотни тысяч, ну, скажем так, 1100 убежало, но недовольство-то, осадочек, не осадочек-то, а страшный осадок, угроза жизни, осталось в сознании всех 25 миллионов военнообязанных. Потому что по польскому указу, да, они собираются сейчас миллион вытащить, но кто знает, они могут любого, никаких ограничений в указе нет. Все эти разговоры там о имеющих опыте, это устные разговоры Шойгу и пропагандонов. То есть это заложена громадная бомба, социально... И еще раз вернусь к его окружению. Он подкинул им такой очень спасительный канат. Вообще, почему окружение и Путин с ним вместе до своего поездки в Самарканд, до этого страшного опыта, напомнившего все его унижения, его молодости, детства и зрелого периода жизни, он тоже в этой команде работал. Они поняли, что эти люди меньше ненавидят Украину. Нет, они также хотят уничтожить это государство, этот народ. Но не получается, а возникла гораздо более серьезная для них задача. А как сохранить власть и собственность, терпящей поражение стране? Вот, собственно, решением этой задачи они дружно и занимались всю неделю перед отъездом в Самарканд. Но вернувшись из Самарканда, Путин показал, что этой задачей он не собирается заниматься. Он собирается как-то отчаянно попытаться все-таки победить. И здесь он очень серьезно разошелся со своим окружением и дал им громадный шанс. Они знают теперь, как удержать власть и собственность потерпевшей стране. Первым декретом вот это коллективный орган, которому заболевший Владимир Владимирович придет к свою власть, отменит мобилизацию. И этим он обеспечит любовь народную, ну, по крайней мере, на ближайшие 5-6 своей власти. И Запад вынужден будет с этим считаться, понимать, что эти люди пользуются поддержкой в стране, эти люди сделали для нас большое дело, и поэтому особенно сильно их душить не нужно. То есть та почти казавшаяся им невыполнимой задача удержания власти и собственности в терпящей поражение стране, она решается простым. Вот это как раз напоминает знаменитый еврейский анекдот, поэтому мы назвали «убрать козла». А очень просто. В избе невозможно уже. Невозможно совершенно в избе смердит. И народ чувствует это, и верхушка, и все. Это очень просто. Уберите козла из избы.
Так, нас смотрит больше 97 тысяч человек, 29 тысяч с лишним поставили лайки. Я напоминаю тем, кто вам присоединялся в течение этого эфира, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Ставьте лайки, это поможет распространить максимально широко наш эфир. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Как я уже напоминал, на канал Андрея Пианковского, в описании к этому видео вы можете обнаружить ссылку по имени Андрей Пианковский. Ну и напоминаю несколько объявлений. Буквально сразу по окончании эфира с Андреем Андреевичем, через буквально 15 минут, будет мой монострим. Не такой длинный. В общем, мы обсудим историю с Зининым Русланом и в контексте его вообще с мобилизацией. И что, собственно говоря, будет происходить, и что, собственно говоря, делать. И тем, кто уходит, и тем, кто выбрал путь индивидуальной борьбы, и тем, кто выжидает. В общем, я думаю, будет такой короткий, стремительный, молниеносный разговор. И, как обычно, в 22 часа мы продолжим эфирный день с Алексеем Арестовичем. Поговорим уже об итогах дня на фронте и что там происходит, и что с мобилизацией. Кто там уже пал первой жертвой мобилизации. Уже вроде появляется информация, что часть из них отправлены на мобилизацию обывателей, уже гибнет в Украине. Ну, в общем, все вот эти вещи, как обычно, и обсудим. Сегодня будет новый дизайн в продолжении предыдущего. Новый дизайн для мерчей проекта Фейгин Арестович. Так что следите за эфирами, не уходите далеко. Тут мне пишут, сделаю небольшой перерыв. Мы постараемся между эфирами делать перерывы, чтобы вы успевали кто поесть, кто умыться и так далее. Андрей Андреевич, вот смотрите, такой тогда ближе уже в последней части эфира вопрос. Как, в общем, убирать-то будут козла? Это все-таки будет волевое действие, когда его, ну, преснопамятного Хрущева вызвали суд. А что, говорит, ехать? А вот мы вас, Никита Сергеевич, на пленум ЦК. А кто собирал? Я не собирал. Ну, то есть, это явочным порядком, поставив его перед фактом, будет происходить. Либо все-таки мы допускаем в 21 веке эти вещи, они, ну, претерпели известную прогрессию, да, сейчас церемониальность уступает место конкретике. Слышь, сюда иди, сейчас мы тебя, потому что мы вот общаемся в основном наблюдаем, точнее, среду именно такую, с такими приемами, потому что время партийных методов ушло, время, значит, дичи пришло. Вот все-таки многие говорят, вы не рисуете конкретной картины, а тем самым внушаете напрасные надежды. Ну, там, критики наши или кто-то. На самом деле, безусловно, в этом есть, ну, некий алгоритм отстранения коллективным Путиным, персонального Путина. Вот вы говорили о личности в истории. И на этих весах мы видим, вот тут он этот 70-летний старикашка, который вступает через там сколько, недельку уже в свой восьмой десяток. С другой стороны, пусть неопределенный по возрасту, но некий коллективный Путин, это, в общем, окружение, которое Путин сам сформировал, сам привлек, из людей, выберите, как это, лучших из худших, да, вот он выбрал худших из худших, как в известном произведении, и они-то, в общем, по цинизму не то, что не уступят, а коллективно даже, условно говоря, и ты брут, вот это вообще не тезис там у них среди, в этой среде, да, Марк и Децим брут, если все помнят мартовские иды, значит, известные, античную историю. Я к тому, что вот кто-то должен взять на себя этот функционал, кто-то должен взять на себя, мы же говорим, что есть роль личности в истории, мы же ее отдали дань в этой передаче, вы же даже описали, как это делали масштабные личности, значит, должен появиться кто-то, у которого будет, ну, хотя бы одно яйцо чуть больше второго, а если они как изюминки, то кто же это сделает? Вы понимаете, вот как складывается ситуация. Как бы эта картина нарисовалась в вашем воображении, Андрей Ильич?
Вы знаете, вот... Ну, объективно, мне кажется, достаточно убедительно, изложив все доводы, как легче будет без него решать тем же мерзавцам возникшие перед ними вопросы. Тут у них, по-моему, работать будет некая коллективная яичко, но по целому ряду утечек, в общем, в какой-то степени, я полагаю, что до отъезда в Самарканд, когда у них была совершенно единая точка зрения по этому вопросу, просрали войну, надо спасать власть и собственность, как-то договориться, чтобы это выглядело более-менее прилично, они были на одной волне. И я думаю, что даже такой человек, как Юрий Ковальчук, который с Путиным на «ты», единственный, которого Путин немножко даже снизу смотрит, единственный, остальных-то мы видели на Совете Безопасности, штаны с ним совсем впадали. Обсуждался уже вопрос, это же можно сделать в очень мягком варианте для Путина. Он как бы временно, по состоянию здоровья, временно передает свои полномочия, коллектив, никакого преемника там, и действительно, никакого там нет человека с громадными яйцами, и никто не возьмет такую ответственность сейчас. Ответственность за капитуляцию надо брать. Коллективному органу, Совету Безопасности, а потом, там, через недельки-две, может быть, выясняется, что процесс лечения требует консультации в известном китайском центре традиционной медицины, вот только там могут вылечить. Ну и постепенно. А тут вот он летает утром в Китай на личном самолете Си, а вечером счастливому народу объявляют об отмене мобилизации. Вот примерно так.
Ну, то есть это консенсусный вариант. Но консенсусный.
Это, для этого должно быть два триггера. Триггер может дать либо Соединенные Штаты, либо Украина. Разные триггеры. Без них не будет. И они... Ну вот, давай, время у нас есть еще. Да, очень
быстро. Да, еще есть.
Да, очень достойно ответили и Блинкин, и Салливан, и сам Байден на ядерный шантаж Кремля. Это надо отдать им должное. Мы всегда к этому призывали. И я думаю, что если это были около нуля шансы... Ну, я повторю же все три моих довода. Нет, ну, во-первых, это не решит никакой проблемы. Вот они же в дурацком положении. Ну, бросают ядерную бомбу. Для чего? Что они? Вот американцы уже им сказали. А мы-то нахуй вам это не будем делать. Мы просто вас выпьем всеми, нам бомбы, в каком они положении будет?
Головками.
Ядерную бомбу бросают только террористы тупые. А взрослые ребята, имеющие настоящую армию, просто уничтожают их. Это первое. Это первое и второе. И бессмысленно, и получите или horrific пизды, или, как сказал Салливан, catastrophic. Да. И третье, ну просто не дадут. Ну, примерно 20 офицеров должно быть вовлечено в тактический удар ядерным оружием. Американцы уже ввели всю систему наблюдения, запустили самолеты разведывательные, на которые 10 лет не летали, каждый шаг отслеживали. Не дадут. Вот. И ну, поэтому это хорошо. Это мы ставим четверку с плюсом. Но за поставки оружия что-то между 3 с плюсом и 4 с минусом. Но до сих пор мы с вами не знаем, это все передали или нет. Вот по слухам, просите у своего Арестовича, он сам тоже не знает.
Сегодня спросим.
Вот. Самолеты не переданы в том количестве, как готовились экипажи в 16 украинской НЕПЕ. Танков нету. Леопарды не передают до сих пор. Только что начали НЕСМС, наконец, важнейшая вещь, норвежская противовоздушная. Во-первых, ее надо было дать 3 месяца, 6 месяцев назад, когда вы сказали, что мы не можем в no-fly zone. Не можем, мы будем там за каждый дюйм территории НАТО. Помните эти дурацкие фразы Байдена? Ну так давайте, ну дают НАСА, слава богу. Но все это медленно. Вот если завтра два триггера может активизировать вот это, вот настроение, мотивация бункера, они ясны. Нужен не человек с яйцами, а внешний триггер, который, в общем, активизируется. И если завтра по полной программе мы объявляем, что переданы там дальнобойные ракеты, несколько сот штук для «Хаймерсов», переданы эскадрильи F-16, «Леопарды», наконец, немецкие уже двинулись на территорию Украины, что там еще, да. Ну и НЕСМ, слава богу, пока только 4 штуки дали. Одну под Харьковом, и вроде бы сразу решила проблему. Все. Тогда эта группа начнет действовать. А второй вариант, ну если, не дожидаясь этой помощи, Украине удастся взять, освободить Херсон. Та же самая реакция будет. То есть либо массированная помощь Соединенных Штатов, либо успешный, впечатляющий такой успех украинской армии с тем наличием оружия сегодняшнего. Я практически уверен, что вот эту ситуацию в бункере такой триггер взорвет. И, собственно, какие будут аргументы у Владимира Владимировича? Да, Владимир Владимирович, уговорил в понятии, да, ребята, пацаны, давайте попробуем еще раз. Пацаны, нам всем пиздец. Давайте, но давайте, если мы так будем продолжать, особенно мне, давайте попробуем один раз. Попробуем переломить ситуацию. Вот если сейчас либо Украина достигнет весомого военного успеха, даже, может быть, не обязательно Херсон, хотя бы тот же Лиман, и там, как ну это да. называется?
Следующий. Сватово там.
Сватово. Лиман и Святого. Либо резкое увеличение американского. Вот если в течение октября месяца, или хорошо бы к дню рождения, к 72-летию.
Ну, к 7-му.
Да. Вот я отвечаю на ваш вопрос, как.
Я понял. Ну что же, мы почти 53 минуты в эфире, у нас 5 минут остается до следующего эфира. Мы благодарим Андрея Андреевича Пионковского за этот эфир. Мы через неделю снова встретимся, будет основание продолжить этот разговор. Мы получим еще порцию новых событий, которых новостей, которые, в общем, ложатся в тему наших программ. Так что мы этот разговор обязательно продолжим. Нас смотрит 101 тысяча человек, 36 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех, кто это сделал. Не уходите далеко, через 5 минут будет мой монострим. Действительно, обсудим, что происходит в России, как процесс идет мобилизации, и кто и что и как делает, и что вообще надо делать. Так что сделайте приятное. Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Возможно, кто-то может послать из России своим друзьям по мессенджеру, тоже эффективно работает. Ну и, конечно, подписываться на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Пиантковского в описании к этому видео. Андрей Андреевич, спасибо, увидимся.
Спасибо, Марк, до скорых встреч.
До скорого.